О Генри, вождь краснокожих. Мы были тогда с Биллом Дрисколом на юге, в штате Алабама. Там нас осенила блестящая идея насчет похищения. Должно быть, как говаривал потом Билл, нашло временное помрачение ума. Только мы-то об этом догадались много позже. Есть там один городишко, плоский как блин, и, конечно, называется Вершины. Живет в нем самая безобидная и всем довольная деревенщина. У нас с Биллом было в то время долларов 600 объединенного капитала. А требовалось нам еще ровно 2000 на проведение жульнической спекуляции земельными участками в Западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. Чедолюбие, говорили мы, сильно развито в полудеревенских общинах, а поэтому, а также и по другим причинам, план похищения легче будет осуществить здесь. Мы знали, что городишко не может послать за нами в погоне ничего страшнее констеблей. Как будто получалось недурно. Мы выбрали нашей жертвой единственного сына, самого видного из горожан, по имени Эбенезер Дорсет. Папаша был человек почтенный и прижимистый, любитель просроченных закладных, честный и неподкупный церковный сборщик. Сынок был мальчишка лет 10. Мы с Биллом рассчитывали, что Эбенезер сразу выложит нам за сынка 2000 долларов, никак не меньше. Но погодите, давайте я вам сначала расскажу. Милях в 2 от города есть невысокая гора. На заднем склоне этой горы имеется пещера. Однажды вечером, после захода солнца, мы проехались на шарабане мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе.
«Эй, мальчик!» — проговорил Билл. «Хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться?»
Мальчишка засветил Биллу в самый глаз обломком кирпича.
«Это обойдется старику в лишних 500 долларов», — сказал Билл. Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса. Но в конце концов мы его запихали на дно шарабана и поехали.
Мы отвели мальчишку в пещеру, а лошадь я привязал в кедровнике. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанимали, милях в 3 от нас, а оттуда прогулялся к горе пешком. Смотрю, Билл заклеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер, а мальчишка с 2 ястребиными перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит: «А-а-а, проклятый бледнолицый! Как ты смеешь являться в лагерь краснокожих, грозы равнин?»
«Сейчас он еще ничего», — говорит Билл, закатывая штаны, чтобы разглядеть ссадины на голенях. «Мы играем в индейцев. Я старый охотник Хэнк, пленник вождя краснокожих, и на рассвете с меня снимут скальп».
Да, мальчишка, видно, веселился вовсю. Меня он тут же окрестил змеиным глазом и соглядатаем и объявил, что когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце. Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, начал болтать. «Мне тут здорово нравится, я еще никогда не жил в лесу, зато у меня был ручной опоссум, а в прошлый день рождения мне исполнилось 9 лет. Терпеть не могу ходить в школу. А настоящие индейцы тут в лесу есть? Ветер от чего дует? От того, что деревья качаются? У моего отца денег, видимо-невидимо. Не люблю девчонок. Жабу не очень-то поймаешь, разве только за веревочку. Быки ревут или нет? Почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Попугай умеет говорить, а обезьяны и рыба нет. Дюжина — это сколько будет?
Каждые 5 минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий. Вождь краснокожих, говорю я ему, а домой тебе разве не хочется?
Да ну их, чего я там не видал, говорит он. Дома ничего нет интересного. В школу ходить я не люблю.
Мне нравится жить в лесу.
Ты ведь не отведешь меня домой, змеиный глаз.
Ну, пока не собираюсь, говорю, мы еще поживем тут в пещере. Мы легли спать 11:00. Расстелили на землю шерстяные стеганые одеяла, посредине уложили вождя краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбежит, мы не боялись. На рассвете меня разбудил страшный визг Билла. Не крики или вопли, или вой, или рев, какого можно было ожидать от голосовых связок мужчины. Нет, ужасно слышать, как на утренней заре в пещере визжит без умолку толстый, сильный, отчаянной храбрости мужчина.
Вождь краснокожих сидел на груди Билла, вцепившись одной рукой ему в волосы. В другой руке он держал острый ножик, которым мы обыкновенно резали грудинку, и самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Билла скальп.
Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать. Но с этой самой минуты дух Билла был сломлен. Он улегся на своем краю постели, однако больше уже не сомкнул глаз за все то время, что мальчик был с нами. Я было задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что вождь краснокожих обещался сжечь меня на костре, как только взойдет солнце. Не то чтобы я нервничал или боялся, а все-таки сел, закурил трубку и прислонился к скале.
— Че ты поднялся в такую рань, Сэм? — спросил меня Билл.
— Я, — говорю, — что-то плечо ломит. Думаю, может, легче станет, если посидеть немного.
— Врешь ты, — говорит Билл. — Ты боишься. Тебя он хотел сжечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает. И сжег бы, если б нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм. Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой?
«Думаю», — говорю я. Вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители. А теперь вы с вождем краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку.
Я взошел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестности. Сонным спокойствием лесов веяло от той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами. Может быть, сказал я самому себе, еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона. Помоги, Боже, волкам! И я спустился с горы завтракать.
Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке, и едва дышит. А мальчишка собирается его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовый орех величиной.
«Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку», — объяснил Билл, — «и раздавил ее ногой, а я ему надрал уши».
«Ружье с тобой, Сэм!»
Я отнял у мальчишки камень и кое-как уладил это недоразумение. После завтрака мальчишка достает из кармана кусок кожи, обмотанной бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу.
«Что это он теперь затеял?» – тревожно спрашивает Билл. «Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой?»
«Не бойся, — говорю я, — Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа. Ну, не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал. А может быть, еще и не пронюхали насчет похищения. Во всяком случае, сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отцу письмо и потребуем 2000 долларов выкупа. И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой, должно быть, испустил Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, вождь краснокожих вытащил из кармана пращу и теперь крутил ее над головой. Я увернулся и услышал глухой тяжелый стук. Что-то похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Черный камень величиной с яйцо стукнул Билла по голове как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головою в костер, прямо на кастрюлю, с кипятком для мытья посуды. Я вытащил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой. Понемножку Билл пришел в себя, сел, пощупал за ухом и говорит:
«Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в Библии?»
«Ты погоди, — говорю я, — мало-помалу придешь в чувство».
«Царь Ирод, — говорит он. Ты ведь не уйдешь, Сэм. Не оставишь меня одного».
Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал так его трясти, что веснушки застучали друг о друга. «Я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?»
«Я ведь только пошутил», — сказал он, надувшись. «Я не хотел обижать старика Хэнка.
А он зачем меня ударил? Я буду слушаться, змеиный глаз. Только ты не отправляй меня домой и позволь мне сегодня играть в разведчиков». «Я этой игры не знаю», — сказал я. «Это уж вы решайте с мистером Биллом». Я заставил их пожать друг другу руки, потом отвел Билла в сторонку и сказал ему, что ухожу в деревушку и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить.
«Ты знаешь, Сэм, — говорит Билл, — я всегда был готов за тебя в огонь и в воду, не моргнул глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав, нападений на поезда и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм».
«Я вернусь к вечеру, что-нибудь около этого, — говорю я. Твое дело — занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику Дорсету».
Билл со слезами просил меня назначить выкуп в 1500 долларов вместо двух. «Пускай будет 1500 долларов. Разницу можешь отнести на мой счет». Чтобы утешить Билла, я согласился. И мы с ним вместе состряпали такое письмо.
Эбенезеру Дорсету Эсквайру. Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные, единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие. Мы требуем за его возвращение 1500 долларов. Деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте,
и в той же коробочке, что и ваш ответ, где именно будет сказано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним к половине девятого. Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына. Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение 3 часов. Эти условия окончательны, и если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны. 2 злодея. Я написал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит: «Змеиный глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет».
«Играй, конечно», — говорю я. «Вот мистер Билл с тобой поиграет».
«А что это за игра такая?»
«Я разведчик», — говорит вождь краснокожих, «и должен скакать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут».
«Ну ладно», — говорю я. «По-моему, вреда от этого не будет». «А что мне надо делать?» — спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку.
«Ты будешь конь», — говорит разведчик. «Становись на четвереньки, а то как же я доскочу до заставы без коня?»
«Ты уж лучше займи его», — сказал я, «пока наш план не будет приведен в действие. Порезвись немножко».
Билл становится на четвереньки, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню. «Далеко ли до заставы, малыш?» — спрашивает он довольно-таки хриплым голосом.
90 миль, — отвечает разведчик, — «и тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя. Ну, пошел!» Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока.
«Ради бога», — говорит Билл, — «возвращайся, Сэм, как можно скорее. Жалко, что мы назначили такой выкуп. Надо бы не больше 1000. Слушай, ты перестань меня легать, а не то я вскочу и огрею тебя как следует».
Я отправился в деревню. Зашел в лавку, посидел там, поговорил с фермерами, которые приходили за покупками. Заглянул на почту. Почтмейстер сказал мне, что через час проедет мимо почтальон и заберет городскую почту. Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Приблизительно через 30 минут в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился в 8 футов позади него.
«Сэм», — говорит Билл, «мальчик ушел. Я отослал его домой. Все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило».
«Что такое случилось, Билл?» — спрашиваю я.
«Я проскакал все 90 миль до заставы. Ни дюймом меньше», — отвечал Билл. «Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок — неважная замена овсу. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету? Зачем дорога идет в обе стороны? И отчего трава зеленая? Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге он меня легает. Все ноги от колен к низу у меня в синяках. 2-3 укуса в руку, и в большой палец мне придется прижечь. Зато он ушел. Жалко, что выкуп мы теряем. Ну да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом.
Билл пыхтит и отдувается. Но его яркая розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство.
«Билл, — говорю я, — у вас в семье ведь нет сердечных болезней?»
«Нет, — говорит Билл, — ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?»
«Тогда можешь обернуться, — говорю я, — и поглядеть, что у тебя за спиной». Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час опасался я за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально, и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи, если старик Дорсет согласится на наше предложение. Так что Билл подбодрился настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке и пообещал ему изображать русских в войне с японцами, как только ему станет чуточку полегче. Я придумал, как получить выкуп без всякого риска быть захваченным противной стороной. Дерево, под которое должны были положить ответ, а потом и деньги, стояло у самой дороги. Вдоль дороги была изгородь, а за ней, с обеих сторон, большие голые поля. Если бы того, кто придет за письмом, подстерегала шайка констеблей, его увидели бы издалека на дороге или посреди поля. Так нет же, голубчики, в половине девятого я уже сидел на этом дереве, спрятавшись не хуже древесной лягушки, и поджидал, когда появится посланный. Ровно в назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город. Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Двум злодеям. Джентльмены, с сегодняшней почты я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнее, а потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне $250 наличными, а я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой. С совершенным почтением, Эбенезер Дорсет.
«Великие пираты, — говорю я, — да ведь этакой наглости!»
Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у говорящих животных. Было ровно 12 часов ночи, когда мы постучали в парадную дверь Эбенезера. Билл отсчитал $250
в руку Дорсету. Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял вой не хуже пароходной сирены и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирал его от ноги, как липкий пластырь.
«Сколько времени вы сможете его держать?» – спрашивает Билл. «Силы у меня уже не те, что прежде, – говорит старик Дорсет, – но думаю, что за 10 минут могу вам ручаться».
«Этого довольно», — говорит Билл. «В 10 минут я пересеку центральные, южные, среднезападные штаты и свободно успею добежать до канадской границы».
Хотя ночь была темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать. Я нагнал его только в полутора милях от города.